продолжаем рассказывать о незаурядных женщинах, которые оставили заметный след в чешской истории, политике, культуре. И с Антоном Каймаковым мы вспомним Грету Тугендхат. Эта фамилия связана с известным памятником архитектуры.
Да, это действительно так. Это вилла Тугендхат в Брно, построенная в 1929-30 годах. Этот шедевр функционализма внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ну, к вилле мы еще вернемся, а сначала давайте поговорим о женщине, благодаря которой, собственно, для которой это здание было построено.
Ну, если коротко, Грета родилась в Брно в немецко-еврейской семье богатого предпринимателя Альфреда Лофбера. Получила очень хорошее образование, она прекрасно разбиралась в искусстве, а далее следуют вещи, которые для меня просто недостижимы в таком количестве. Помимо немецкого и чешского, она владела английским, французским, итальянским и испанским языками.
Ну, вероятно, семья могла себе позволить такое образование ей дать. Но Тугендхат – это ведь фамилия ее мужа.
Да, первый брак Греты распался, и в 1928 году она вышла замуж вторично за фабриканта Фрица Тугендхата. В качестве свадебного подарка она получила от отца участок земли в районе Брно-Чернопола. Он же финансировал и строительство семейного дома, так что в Брно вот так вот и появилась знаменитая вилла Тугендхат.
Ну а как проходило это строительство?
Ну, сначала семья решила пригласить местного архитектора, но потом передала проект Людвигу Мис ван дер Рое. Это немецкий архитектор-модернист, ведущий представитель так называемого интернационального стиля. Считается, что именно он и определил облик в городской архитектуре в 20 веке.
А сколько семья прожила в этой вилле?
Прожила... Ну, скажем так, недолго, менее 8 лет. В мае 1938 года, спасаясь от нацистской угрозы, семья Тугендхат покинула Чехословакию. Не будем забывать, что они были евреями и не выжили бы при нацистской оккупации. Дочь от первого брака, которая жила с ней в Брно, отправилась к отцу в Англию, а Грета с двумя детьми уехала в Швейцарию, куда спустя месяц приехал и ее муж. Однако и в Швейцарии они не чувствовали себя в безопасности, и в 1941 году уехали в Венесуэлу, где в Каракасе открыли текстильную фабрику. Дела на которых шли не слишком хорошо. Тоскуя по Европе, в 1950 году Тугендхат вернулась в Швейцарию.
А смогла Грета еще раз увидеть свой дом? Ведь когда она вернулась в Европу, это уже были времена социалистической Чехословакии.
Ну, она побывала в родном городе в 1967 и в 69-х годах. В Вене жила ее дочь, вышедшая к тому времени замуж, и она сопровождала мать во время второй поездки. Тогда Грете удалось даже выступить с лекцией перед земляками. Она выразила пожелание, чтобы ветшающему зданию вернули его изначальный облик.
А как завершилась жизнь Греты Тугендхат?
В результате трагической случайности 10 декабря 70-го года в Санкт-Галене ее сбил автомобиль, и от полученных травм в тот же день она скончалась.
Мы знаем, что в 2001 году вилла Тугендхат была включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И здание считается важной вехой в развитии архитектуры модернизма. Но что в нем было такого уникального?
Уникальный, в первую очередь, железный каркас, который позволил архитектору обойтись без, по сути, несущих стен, придав внутренним помещениям ощущение объема и света. Там действительно огромные помещения.
В отличие от меня, вы, Антон, там были. Вот какое впечатление на вас произвело это здание, и что вообще вам там запомнилось?
Ну, главный элемент, на который все, естественно, обращают внимание, это стена из оникса, которая пропускает свет, она полупрозрачная, и этот свет, который проходит, он меняется в зависимости под каким углом. Это очень здорово. Конечно, там мебель потрясающая, гигантский стол, который меняет свой объем, его можно уменьшить, увеличить, а потом там гигантские двери, который придумал архитектор, и когда хозяева увидели, каких это размеров, и сказали, может быть, их поменьше чуть-чуть сделал, он говорит, конечно, можно, но только без меня. и готов был покинуть, так сказать, этот проект. И еще очень интересно, семья была очень практичной, в том смысле, что старшая дочь, она, у нее комната уже была отделана, так сказать, в дереве, шпанированные двери, все это очень красиво. А двое мальчишек, которые, конечно, были шалуны и озорники, у них комната была просто белая, чтобы если что-то разрисуют, то можно было хорошенечко стереть. А когда они бы подросли, то у них бы появился тот же уровень комфорта и красоты, как и у дочери.
Но, к сожалению, да, им не довелось там жить долго. Я знаю, что, тем не менее, это строительство, вы говорите, что это такая очень простая внутри обстановка, достаточно лаконичная. Но
нет,
это было очень...
она лаконичная, но не простая.
Да, это, в том-то и дело. Я знаю, что эта вилла была очень дорогая. Это вообще был очень дорогой проект, потому что там использовались крайне дорогие материалы. Одна стена из оникса чего стоит.
Это правда, это правда.
Ну и дерево, вероятно, там были какие-то редкие породы дерева.
Редкие породы дерева, но там еще колоссальная вещь, потому что главная стена вот этой гостиной гигантской, это гигантские окна фактически, огромные такие площади стекла, которые опускаются. Опускаются вниз, и все это открывается, весь все пространство в сад.
Ну, для 30-го года это было, конечно, очень высокие технологии.
Фантастика. А главное, что после ремонта, после реконструкции, а виллу долго восстанавливали, сейчас она в том виде, как она была, все это действует.
Вот вы бы хотели жить в таком доме со своей семьей?
В этой вилле, по-моему, хотел бы жить каждый, но мне это не суждено.
Спасибо.